Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Ингушетии застрелен секретарь Совета Безопасности Республики Ахмед Котиев. Кто может стоять за этим преступлением? Военное вмешательство западных стран в Сирии становится все более вероятным. Как оно может сказаться на отношениях России и Соединенных Штатов? Около 100 тысяч человек пострадали от наводнения на Дальнем Востоке. Ожидает ли Хабаровск массовая эвакуация? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 27 августа. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня в Ингушетии совершено покушение на секретаря Совета Безопасности Республики Ахмеда Котиева, который скончался от ранения на месте происшествия. Исполняющий обязанности главы Ингушетии Юнусбек Евкуров заявил, что убийство Котиева связано с его работой по возвращению к мирной жизни участников бандформирований. Той же версии придерживаются и следователи. 8 сентября в Ингушетии пройдут выборы главы республики, рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Автомобиль, в котором находился Ахмед Котиев, обстреляли около 7:30 утра на автодороге. Дороге Малгобек-Назрань в районе населенного пункта Нижние Очелуки. Котиев от полученных ранений скончался на месте происшествия. Его водитель умер в больнице. Правоохранительные органы пока не выдвинули никаких версий произошедшего, однако исполняющий обязанности главы Ингушетии Юнусбек Евкуров заявил, что убийство Котиева связано с его работой по возвращению к мирной жизни участников бандформирований. Ахмед Котиев занимал пост секретаря Совета Безопасности Ингушетии с апреля 2011 года. В июне 2012 года дом Ахмеда Котиева в Малгобеке был обстрелян из гранатомета. Убийство главы совбеза Ингушетии произошло накануне выборов главы республики, которые пройдут 8 сентября. Президент России Владимир Путин представил на рассмотрение местного парламента кандидатуру временно исполняющего обязанности главы Ингушетии Юнусбека Евкурова. Кроме него в списке кандидатов председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Урусхан Евлоев и заместитель председателя парламента Ингушетии Магомед Татриев. О том, кто стоит за покушением на Ахмеда Котиева и может ли оно быть связано с предстоящими выборами, я поговорила с журналистом радио «Голос России», экспертом по Кавказу Иваном Суховым.
То, что первое приходит в голову, это просто продолжение диверсионной войны, которая идет между бандподпольем и правоохранителями. Вот такая мишень, как секретарь Совета Безопасности Республики, это, конечно, с точки зрения боевиков достижения, и, наверное, в этом контексте будет работать следствие.
Чем занимался Ахмед Котиев на посту секретаря Совета Безопасности?
Ну, он занимался тем, чем обычно занимается секретарь Совета Безопасности региона, то есть координировал в том числе и работу силовых структур и гражданских структур исполнительной власти в Республике Ингушетия. Да, в Ингушетии довольно эффективно работает комиссия по адаптации боевиков. Я не думаю, что Котиев Рамзароку выводил кого-то из леса, но он принимал участие в этом процессе. Вообще, он достаточно заслуженный человек, довольно давно уже занимался правоохранительной работой в Ингушетии, начинал еще при Руслане Ауше. У него, видимо, был целый набор своих личных счетов с теми, кто по ту сторону, что называется. Что касается связи с выборами, если это можно назвать выборами, но я бы обратил внимание на то, что произошло в день, когда в Ингушетии при довольно большом стечении журналистов, в том числе и в рангах главных редакторов, во всяком случае не приглашали так, открылся национальный телеканал, и, конечно, при таком большом количестве публики это преступление более резонансное, чем если бы оно произошло в обычный день. Связывать это напрямую с тем, что предстоит процедура обновления высшей власти в Ингушетии, я бы, наверное, не стал. В парламент уже внесен список кандидатов, и можно было бы предположить, что кто-то там пытается дискредитировать Евкурова или добиться, наоборот, включения собственной кандидатуры еще до того, как список сформировался. А список сформирован, больше недели прошло, и, в общем, мне трудно связать это с выборами, хотя, в принципе, конечно, это бьет по имиджу Евкурова и в этом смысле продолжает некоторую травлю такую, которая началась еще до того, как был сформирован этот список кандидатов. Был очевидный всплеск такой активности для противников Евкурова.
Временно исполняющий обязанности президента Ингушетии Юнусбек Евкуров возглавил республику в 2008 году, сменив на этом посту Мурата Зязикова. Часть ингушского общества связывала с Евкуровым надежды на изменения в республике. Люди ждали снижения уровня насилия силовиков и терроризма, возрождения экономики, создания новых рабочих мест. По словам одного из лидеров ингушской оппозиции Магомеда Хазбиева, большинство этих надежд, к сожалению, не сбылось. Никакой интриги в предстоящих выборах он не видит, а убийство секретаря Совета Безопасности Ахмеда Катиева считает продолжением гражданской войны в республике.
Конечно же, та должность, которую он занимал, это, по сути своей, непростая должность. Тем более, до него человек, который занимал эту должность, Аушев Башир, был убит. Ахмеда самого несколько месяцев его дома обстреливали. И задается простой вопрос, почему человек такого ранга не ездил на бронированном автомобиле, почему у него не было охраны, почему допустили того, что просто так взяли человека и убили. Кто угодно, конечно, мог, даже тот же, кто хочет занять эту должность, мог это сделать. Могло сделать это тоже банк по поле, могли это сделать те же спецслужбы.
Изменилась ли ситуация в республике в сторону улучшения, в сторону стабилизации после прихода к власти Юнусбека Евкурова?
Знаете, в первые годы его правления, да, первый месяц его правления, человек пришел к власти и говорил о том, что он приехал устанавливать закон и конституцию Российской Федерации. О чем он дал нам слово? Нам, как лидерам индийской оппозиции, которые тогда боролись с Зязиковым Шиной, он дал слово, что он приехал делать то, что, о чем мы говорили. Не прошло несколько месяцев, как опять начали убивать и похищать людей, после чего спокойно объяснили, что это не дело, дальше начали продолжать свою деятельность, бороться с этими явлениями. Все набирало обороты. Вы помните, потом был теракт, потом теракт и сам Евкуров принес, потом теракт в Болгоде, потом еще теракт. И несколько месяцев назад, мы помним, в городе Молдобеке теракт. Есть, конечно, то, что происходило последний год правления Зязикова, если сравнить последний год его правления, и то, что теперь уже последние годы правления Евкурова происходит, да, конечно, есть заметная разница именно в цифрах убитых людей. Все это вот так и продолжается. И будет продолжаться до тех пор, пока у народа не появится право голоса, право выбора, право на жизнь.
Магомед Хазбиев уверен, что без прямых выборов главы Ингушетии, которые в мае отменил местный парламент, никаких серьезных изменений в республике в ближайшее время не произойдет. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры.
Вооруженные силы США находятся в готовности нанести удары по Сирии, если президент США Барак Обама отдаст такой приказ, заявил министр обороны США Чак Хейгел. Государственный секретарь США Джон Керри заявил о наличии неопровержимых доказательств применения химического оружия в Сирии. Американские аналитики предполагают, что за этими заявлениями могут последовать силовые действия Соединенных Штатов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Заранее подготовленное заявление государственного секретаря прозвучало как обвинительное заключение в адрес правительства Башара Асада. То, чему мы стали свидетелями на прошлой неделе, должно потрясти мир. Происшедшее выходит за рамки любых понятий о морали, заявил Джон Керри, говоря о химической атаке в предместье Дамаска, в результате которой погибли сотни людей, среди них женщины и дети. Пока Вашингтону не удалось обнаружить, так сказать, дымящегося пистолета, указывающего на виновного в гибели сотен людей. Но многочисленные и убедительные косвенные улики не оставляют сомнений в том, что люди погибли в результате химической атаки, и фактически однозначно указывают на того, кто ее совершил. Госсекретарь Джон Керри привел в понедельник такие аргументы. Число жертв, о которых сообщается, симптомы, которые наблюдались у раненых и убитых, свидетельства очевидцев, среди которых представители гуманитарных организаций, таких как «Врачи без границ» и Сирийской комиссии по правам человека, все это вкупе с изображениями жертв свидетельствует о том, что было применено химическое оружие. Мало того, мы знаем, что сирийский режим контролирует такое оружие. Мы знаем, что сирийский режим может нанести такой удар с помощью ракет. Мы знаем, что режим решительно настроен на зачистку от повстанцев того самого района, где произошла атака, заявил Джон Керри. Больше года назад президент Обама объявил о том, что применение химического оружия Дамаском будет в глазах Соединенных Штатов выглядеть крайней чертой, переход которой сирийским режимом повлечет ответные действия со стороны Вашингтона. За последние месяцы появилось более десятка сообщений о применении химического оружия в Сирии. Но ни одно из этих событий не было столь масштабным. До сих пор не было улик, фотографий детей, умерщвленных в результате химической атаки. По данным газеты Wall Street Journal, у администрации Обамы остаются минимальные сомнения в том, кто ответственен за эту атаку. Американские разведслужбы провели анализ ракет, использовавшихся для доставки химических зарядов, и пришли к выводу, что они есть только в распоряжении сирийской армии. Многочисленные источники в Белом доме и Пентагоне, цитируемые американскими средствами информации, говорят о том, что подготовлены планы ограниченных ракетных ударов по командным разведывательным центрам сирийской армии. Эти удары могут быть нанесены с американских боевых кораблей, находящихся в регионе. Пока, впрочем, американские спецслужбы продолжают собирать и анализировать сведения о химических атаках на территории Сирии. Неизвестно, будет ли Вашингтон дожидаться выводов инспекторов ООН. Белый дом уже заявил, что по прошествии нескольких дней после атаки и после интенсивных обстрелов этого района сирийской армии, инспекторам едва ли удастся найти заслуживающие доверия доказательства применения химического оружия. Если бы Дамаску было нечего скрывать, то он бы допустил инспекторов на место событий сразу, после появления сообщений о гибели сотен людей, настаивает Вашингтон. Но, как соглашаются многие комментаторы, президент Обама оказался перед крайне трудным выбором. Он должен твердо определить цель операции. Будут ли эти удары сравнительно мягким предупреждением сирийским властям, или их целью станет перелом ситуации в пользу повстанцев? Президент Обама, я думаю, не знает, что предпринять в этой ситуации, говорит бывший советник Билла Клинтона Даг Шон. Он знает, что необходимо что-то предпринять, говорит о готовности действовать в одиночку. Но вопрос в том, чего он хочет добиться. Самая большая проблема состоит в том, что в Сирии нет оппозиционных сил, на которые мы могли бы сделать ставку, кого бы мы могли однозначно поддержать. В рядах сирийской оппозиции очень важную роль играют крайние исламисты и связанные с Аль-Каидой группы. Республиканские комментаторы настаивают на том, что единственным вариантом действий в этой ситуации является поддержка оппозиции. Если Башару Асаду сойдет с рук использование оружия массового поражения, то его патрон Тегеран не воспримет всерьез предупреждений относительно собственной ядерной программы. Вот что говорит в интервью телеканалу Fox бывший посол США в ООН Джон Болтон. Я думаю, что президент Обама может дать указание о применении военной силы в Сирии. Это может быть даже масштабная операция, но она ни к чему не приведет, если Барак Обама не готов выступить на стороне сирийских повстанцев. Ограниченные удары могут причинить боль режиму Асада, но они не повлекут принципиальных изменений ситуации в Сирии. Между тем, на мой взгляд, ставкой в этом противостоянии является не столько химическое оружие Асада, сколько ядерная программа Ирана. Нерешительность США в Сирии, несмотря на использование Дамаском оружия массового поражения, может заставить Тегеран поспешить с созданием собственного ядерного оружия, потому что иранцы будут убеждены, что как только у них появится возможность создания ядерного оружия, они будут гарантированы от ударов со стороны, считает Джон Болтон. Когда президент Обама может дать указание о проведении операции в Сирии, неизвестно.
Рассказывал нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Итак, большинство российских и западных аналитиков считают перспективу военного вмешательства стран Запада в Сирии, если не неминуемой, то весьма вероятной. О возможных последствиях такой операции, ее оправданности и вариантах развития отношений между Россией и странами Запада я беседую с военно-политическим экспертом, обозревателем ежедневного журнала Александром Гольцем.
В общем-то, буквально за неделю подходы ведущих западных стран кардинально изменились. По иронии судьбы, ровно в тот день, когда появились первые сообщения о химической атаке на востоке от Дамаска, в американских средствах массовой информации появилось письмо председателя комитета начальников штабов генерала Дэмпси одному из американских конгрессменов, где тот объяснял, что не видит, в общем-то, никакого смысла в военном вмешательстве со стороны США. При всей нелюбви к Асаду совершенно понятно, что те силы, которые придут после будут еще хуже. Примерно в таком духе выступал Демпси. Но вот, как видим, вот эта химическая атака, происхождение которой пока что не очень понятно, вызвала серьезный поворот в политике ведущих держав. Военная операция, я не думаю, что речь идет о сухопутном вторжении, но военная операция, которая становится все более и более вероятной.
Верно я понимаю тональности вашей речи, Александр, что, собственно говоря, военный успех этой операции предопределен. То есть Асад будет смещен в любом случае при условии того, что страны Запада приложат к этому какие-то усилия. А вот политическая перспектива абсолютно не ясна.
Да, вы совершенно правы. Ну, в общем, более или менее понятно, что операция пройдет по тому варианту, как это было в Ливии, а ранее в Югославии. То есть мощные авиационные удары, установление беспилотной зоны, уничтожение основных элементов военной инфраструктуры. Ну а что, да, а уже плодами этого воспользуется сирийская оппозиция.
Вам представляется политически ошибочным решение о начале такой операции?
Ну, вы понимаете, если исходить из имеющегося опыта, безусловно, несколько военных операций на Ближнем Востоке, Ирак, Афганистан, потом Ливия и вот теперь Сирия, все это показывает, что можно уничтожить режим, который кажется чрезвычайно нехорошим. Но вот что делать дальше, никто не понимает, и те ценности, которые отстаивает Запад, как мне кажется, вполне искренне, они не прививаются с помощью томагавков.
Сколь серьезным может быть конфликт между Россией и западными странами в случае начала военной операции в Сирии?
Это будет дипломатическая конфронтация. Россия выскажет и сделает это вполне искренне, поскольку это вполне принципиальная российская политика. Российские лидеры видят свою задачу в том, чтобы оградить любую страну от любого иностранного вмешательства. Политика России заключается в том, что каждому лидеру, сколь бы авторитарен он ни был, надо позволить делать со своим народом то, что он хочет, до тех пор, пока у народа не хватит сил его свергнуть. Вот, условно говоря, так. Россия выскажет все на дипломатическом уровне все претензии западным государствам.
Это чревато серьезным ухудшением политических отношений, скажем, между Москвой и Вашингтоном? Или они уже и так охлаждены до такой степени, что все равно, по большому счету?
Ну, как мы знаем, есть пропасти, в которые можно падать бесконечно. Вот еще недавно казалось, что отношения Москвы и Вашингтона достигли нуля, нулевой какой-то отметки. Последовало дело Сноудена, и мы поняли, что есть куда падать.
Сторонники нанесения военных ударов по режиму Башара Асада базируют свою концепцию на том, что спустить использование химического оружия, как предполагается, именно правительственные войска использовали этот вид оружия массового поражения, означает дать ясный сигнал Ирану относительно развития иранской ядерной программы. Вот они называют патроном Сирии, патроном Асада Тегеран, и рассматривают перспективу военной операции в Сирии как продолжение политической игры с Ираном. Насколько обоснована такая позиция, на ваш взгляд?
Мне она кажется немного искусственной, если честно. Потому что вот весь этот долгий период, когда мировое сообщество пытается заставить Иран отказаться от своей ядерной программы, в общем-то показало, что эта страна довольно устойчиво сопротивляется и угрозам, и санкциям. Огромное количество сигналов этой стране было дано. Ну, я не думаю, что спустить или не спустить применение химического оружия что-то добавит в эту картину. Конечно, сам факт применения химического оружия – чрезвычайно отвратительная вещь. И, как мне представляется, главной движущей силой здесь вот являются не столько рациональные соображения, сколько ощущение, прежде всего, президента Обамы, стал вот таким заложником чести. Он сказал однажды год назад, что вот применение химоружия будет той красной линией. И теперь вроде как-то, хоть опять-таки повторю, не слишком много политического смысла в этой операции, но уже отступать от своих слов он не может. И это приводится как главный аргумент. Один бог знает, что произойдет в случае нанесения авиационных ударов по объектам, где производится химическое оружие.
Политические концепции и Запада, и России относительно конфликта в Сирии, каждая из этих концепций, она страдает довольно большими минусами. С одной стороны, вмешательство в дела суверенного государства, с другой стороны, это попустительство авторитарному режиму. Тут есть хороший выход какой-то? Или приходится смиряться с тем, что жизнь несовершенна просто?
Мировая политика – это, опять-таки, та сфера деятельности, в отличие от хорошо написанных детективов, где бывают случаи, когда надо выбирать между плохим и чудовищно плохим. Вот обе концепции, как вы справедливо заметили, страдают некой односторонностью. И Запад, и Россия в течение длительного времени подтягивали ситуацию в Сирии под свои идеологические концепции. Ну вот результаты мы видим.
О ситуации вокруг Сирии говорил московский военно-политический эксперт Александр Гольц. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги вторника, 27 августа. Снова о событиях в России. Почти 100 тысяч человек пострадали в результате паводка на Дальнем Востоке. Об этом сообщил сегодня министр по развитию региона, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев. Ущерб от наводнения может достигнуть 30 миллиардов рублей. В то же время массовая эвакуация населения из крупных городов не предусмотрена. О ситуации на Дальнем Востоке рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова.
Уровень воды в реке Амур в черте Хабаровска сегодня составляет 736 сантиметров. И хотя к концу недели он достигнет, вероятно, отметки в 780 сантиметров, массовой эвакуации не будет. На всякий случай в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Николаевске-на-Амуре продолжается подготовка специальных пунктов на случай эвакуации. Строятся и укрепляются дамбы. И хотя жители того же Хабаровска уже относятся к новостям о паводке в целом спокойно, передает корреспондент «Радио Свобода» в Хабаровске Алексей Минин, раздражает ситуация с транспортным сообщением. Размыта основная трасса, в районе огромные пробки. Всего же на Дальнем Востоке подтоплено почти 500 километров дорог и 49 мостов.
Из-за закрытия одной из основных трасс Хабаровска, которая близко подходит к реке, она частично подтоплена, потому и закрыта. На других транспортных артериях создаются достаточно большие автопробки. Особенно это ощущается в час пик. И теперь из спальных районов Хабаровска в центр можно доехать минимум за час. В магазинах Хабаровска, особенно в супермаркетах, стали больше продавать и покупать бутилированной воды. Дело в том, что именно такую воду на днях рекомендовал использовать главный санитарный врач Хабаровского края Владимир Ott. Что касается гидрологической обстановки, то она более-менее стабилизировалась в последние дни. А даже если будет пик паводка тот, который предполагался ранее, 830, то большая часть города не пострадает, поскольку Хабаровск по большей части находится на возвышенности. Так что массовой эвакуации, о которой уже заговорили некоторые СМИ, явно не потребуется. Эвакуируют только жителей подтопленных домов прибрежной части Хабаровска. Продолжается строительство дамб в городе, уже построено несколько километров. Работают военные, работают волонтеры, работают сотрудники МЧС.
Местные власти подсчитывают ущерб от паводка в Еврейской автономной области. К примеру, как заявил губернатор региона Александр Винников, больше 30% жилья не восстановить. Значительная часть эвакуированного населения до зимы не сможет вернуться в свои дома. По предварительным оценкам, ущерб достигает 4 миллиардов рублей. Окончательная сумма будет подсчитана, когда сойдет вода. По прогнозам главы Росгидромет Александра Фролова, пик паводка в Еврейской автономной области ожидается 29 августа. Вода простоит 5 дней, только затем начнет медленно уходить. Как сообщает наш корреспондент в Биробиджане Владимир Ващенко, от наводнения пострадали и школы автономии. Учиться детей к сентябрю отвозят в другие регионы.
Сегодня в Биробиджане из-за подтопления теплотрассы пришлось отключить горячее водоснабжение в микрорайоне имени Ушакова. Он расположен так далеко от городской ТЭЦ, что теплоноситель успевает остыть до 20 градусов, пока дойдет до жилых домов. Охлаждают его со всех сторон подземные озера, образовавшиеся в результате сильных дождей. Такая холодная горячая вода оказалась никому не нужна. В Бире уровень воды упал за минувшие сутки сразу на 30 сантиметров и по прогнозам продолжит снижаться. Амур, омывающий Еврейскую автономную область с юга, если отступает, то пока по сантиметру. По данным Росгидромета, пик паводка здесь придется на 29 августа. Вода из подтопленной территории будет уходить медленно, оставляя все меньше времени до наступления холодов. Министр пообещал выделить области из Росрезерва печки-буржуйки, которые собираются использовать для просушки домов, пострадавших от наводнения. И поддержал намерение местных властей обратиться в Минрегион за выделением средств на достройку двух многоквартирных домов в Биробиджане. В них можно было бы с куда большим комфортом переселить тех жителей сел, которым уже просто некуда возвращаться. Их дома так долго простояли в воде, что не подлежат восстановлению. Пока же для расселения пострадавших приходится спешно готовить бывшие воинские казармы и студенческие общежития. Пострадали от наводнения и 9 образовательных учреждений автономии, в том числе школы. Поэтому учиться детей сотнями отправляют в другие регионы. Всего с начала осложнения паводковой обстановки в ЯО эвакуировано 8418 человек, из них 2012 детей.
В Амурской области в Благовещенском районе уровень воды в реках Зея и Амур продолжает снижаться, однако многие жители все еще не могут вернуться в свои дома. И неясно, смогут ли до наступления холодов. Почти 2000 домов в Амурской области не подлежат восстановлению. При этом местные власти не отказываются от организации Всероссийского фестиваля театра и кино под названием «Амурская осень». Начнется он 14 сентября, несмотря на многочисленные протесты деятелей культуры, говорит корреспондент Радио Свобода в Благовещенске Антон Лузгин.
Во Владимировке вода упала на метр, но спасатели там по-прежнему перемещаются на лодках, настолько сильно затоплено село. Подъехать на машине можно лишь к нескольким домам, которые находятся на возвышенности. В селе Устивановка, где подтоплено 90% территории, через неделю, возможно, начнутся восстановительные работы, если, конечно, река Зея опять не начнет прибывать. Сейчас местные власти там оценивают масштабы ущерба. Первым делом планируется восстановление печей и отопления в частных домах. Успеет ли сами строения просохнуть до холодов, неизвестно, все будет зависеть от погоды. Всего в селе, где проживает около 2000 человек, подтоплено 268 домов. По всей Амурской области из-за наводнения более 2000 домов уже не подлежат восстановлению. Сейчас власти решают, где размещать людей, лишившихся жилья. На этом фоне кажется довольно странным проведение в области Всероссийского фестиваля театра и кино «Амурская осень». Этот фестиваль пройдет уже в 11-й раз. Многие местные столичные деятели культуры выступили против фестиваля. Однако организаторов «Амурской осени» природная катастрофа, ее последствия, похоже, им нисколько не смутили. Последний раз подобное наводнение было в области почти 30 лет назад, но прогнозы на будущее неутешительны. Паводки в Приамурье могут стать обычным явлением. В связи с этим уже обсуждается вопрос о строительстве новых защитных сооружений и о переносе 3 населенных пунктов, расположенных в Зейском районе, в непосредственной близости от гидроэлектростанции.
А в результате паводка на Дальнем Востоке пострадали почти 100 тысяч человек. Подтоплено 9,5 тысяч домов, заявил министр по развитию Дальнего Востока, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев. Всего же ущерб от наводнения в регионах Дальнего Востока может достигнуть 30 миллиардов рублей. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Вторник, 27 августа. Вот главные темы второй половины этого часа. В Петербурге более 200 отравившихся рабочих остаются в больнице. В Молдавии начата прокладка газопровода национального значения. Украинская печать подводит итоги визита премьер-министра Украины Николая Азарова в Москву. Продолжу программу и расскажу об этих темах после того, как напомню вам главные новости уходящего дня вторника, 27 августа.
Радио «Свобода». Новости.
Вооруженные силы США находятся в готовности нанести удары по Сирии, если президент США Барак Обама отдаст такой приказ, заявил министр обороны США Чак Хейгел. Приоритетной версией убийства секретаря Совета безопасности Ингушетии Ахмета Котиева является его служебная деятельность. Прибывший в Минск адвокат компании «Уралкалий» встретился со своим белорусским коллегой, который будет представлять интересы задержанного накануне в Минске генерального директора российской компании Владислава Баумгертнера. Министерство иностранных дел России заявило, что арест Баумгертнера не соответствует союзническому характеру отношений между двумя странами. Центральная избирательная комиссия Азербайджана отказала единому кандидату от оппозиционного национального совета демократических сил Рустаму Ибрагимбекову в регистрации кандидатом в президенты страны из-за его двойного гражданства и непостоянного проживания на территории страны. В Следственном комитете России подтвердили, что в квартире ЛГБТ-активиста Николая Алексеева прошел санкционированный судом обыск в рамках уголовного дела об оскорблении депутатов Государственной Думы. Число пострадавших от паводка на Дальнем Востоке приближается к 100 тысячам человек. В Петербурге закрыли музей власти, изъяты 4 картины с изображениями российских политиков. Таковы были главные новости уходящего дня вторника 27 августа по версии Радио Свобода.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 27 августа. В Молдавии сегодня началась прокладка газопровода Яссы-Унгене. На торжественную церемонию приехал премьер-министр Румынии Виктор Понта, поскольку и в Бухаресте, и в Кишиневе газопровод объявлен проектом национального значения. В будущем он соединит энергетические системы Молдавии и Европейского Союза. Длина газопровода около 50 километров, большая его часть будет проходить по территории Румынии. Подробнее корреспондент Радио Свобода в Кишиневе Ирина Северин.
Газопровод призван соединить молдавскую энергетическую систему с европейской и таким образом обеспечить диверсификацию энергетических источников и энергетическую безопасность страны. Новый газопровод, на строительство которого Европейский Союз выделил грант в 7 миллионов евро в рамках совместной операционной программы «Румыния-Молдавия-Украина 2007-2013», обеспечит доступ страны на европейский газовый рынок. Проект является частью стратегии по интеграции в европейское энергетическое пространство. Полноправным членом Европейского энергетического сообщества Молдавия стала в 2009 году. Однако, как отмечают в правительстве, для обеспечения экономической эффективности газопровода Яссы-Унгене потребуется строительство дополнительного газопровода Унгене-Кишинев с компрессорными станциями и другой транспортной инфраструктурой. На реализацию всего проекта потребуется около 5 лет и 20 миллионов долларов. Пропускная способность газопровода на начальном этапе составит порядка 500 000 кубометров газа, на втором – 1.5 миллиарда. По мнению бывшего министра экономики Александра Муравского, проект по строительству газопровода имеет скорее политическое, чем экономическое значение.
На мой взгляд, это больше политический проект, потому что, с одной стороны, для нас мы-то свои деньги не тратим, вроде дают европейцы специальные и прочее, но по объемам может обеспечить до 15% Молдовы, хотя цифра для меня, мне кажется, достаточно завышенная. Это раз. Во-вторых, эти 15% не решают. Чисто политически. Румыния практически не может экспортировать газ, заниматься реэкспортом. Она является в значительной степени потребителем российского газа, того же «Газпром». За счет на то, что там когда будут введены вот эти вот месторождения, которые не на Змеином, там, ну так когда это начнется, когда они их получат, к тому времени-то и ситуация энергетическая будет как-то другая.
Бывший советник президента страны по экономике Татьяна Ларюшина полагает, что проект по строительству газопровода важен как первый шаг к реальной диверсификации поставок газа в страну для обеспечения ее энергетической безопасности.
С точки зрения диверсификации источников, это правильное решение. Это не означает, что это какой-то антирусский выступ. Это любая страна должна обеспечивать себе устойчивое, гарантированное поступление тех ресурсов в страну, которые являются дефицитными. Поэтому, безусловно, это ветка, инструмент диверсификации. И это, безусловно, самое разумное, что на сегодняшний день в реальных условиях, в реальном контексте может сделать, а главное, может себе позволить это правительство. При всем при том, что она не решает полностью эти вопросы. Просто нужно больше торговать с внешним миром и переходить на энергетическую эффективность более серьезно и комплексно для того, чтобы уменьшить размеры и степень зависимости от российского газа. Сегодня падает потребление этого газа, и абсолютно очевидно, что российский подход к тем контрактам, которые они взяли, в том числе навязали потребление, но что будешь потреблять, если цикличность экономики еще никто не преодолевал, и неизбежно за подъемом экономики следует спад, и у нас есть политика повышения энергоэффективности, и неизбежно потребление углеводородов будет сокращаться. Поэтому я думаю, что будет многое меняться в энергетическом балансе. Что сам прецедент такой ветки, уже ценность его превышает 70% выделенного весь потребления газа в Молдове.
Завершение строительства ветки газопровода Яссы-Унгене планируется на декабрь этого года. Ирина Северин для Радио Свобода, Кишинев.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Грани времени. Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги вторника, 27 августа. В Боткинской больнице Петербурга остаются более 200 рабочих, поступивших накануне вечером с симптомами острого пищевого отравления. Эксперты говорят о скверном отношении российских работодателей к гастарбайтерам. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
Больше 300 рабочих турецко-итальянской компании IC Astaldi и субподрядных организаций, которые заняты строительством нового аэропорта, терминала Пулково-3, пообедавших в столовой на строительной площадке, вечером почувствовали резкое недомогание. У многих открылись рвота и понос, их пришлось срочно госпитализировать. Причем 13 человек были уже в состоянии полукомы, 30 в остром состоянии, 35-40 в тяжелом. Когда кареты скорой помощи и автобусы с заболевшими уехали в Боткинскую больницу, полицейские обыскали стройку и нашли еще 7 рабочих, находившихся при смерти. Больным помогали 35 бригад скорой помощи. Вечером у приемного покоя Боткинской больницы скопилась пробка из карет скорой помощи и автобусов, но по свидетельствам очевидцев медики приняли всех оперативно и распределили по палатам. Уже известны данные Петербургского центра гигиены и эпидемиологии, которые говорят о том, что причиной массового отравления рабочих стал обед в столовой – курица. Возможно, что в ней содержался стафилококковый энтеротоксин, которому не страшна даже термическая обработка, но окончательные результаты лабораторных исследований пока не готовы, говорит главный инфекционист Петербурга Аза Рахманова.
Пока окончательно неизвестно, выясняется. Но известно только то, что они ели все салат, курицу и компот. Курица была доставлена из одной базы, и все те, кто отравились, они заявили, что связывают свое заболевание с курицей. Но пока мы не знаем, вопрос изучается. И дальше причина их отравления тоже неизвестна. Говорят, что это связано со стафилококком, который выделил энтеротоксин. Но это тоже вопрос. То есть пока идет расследование.
Результаты анализов будут готовы через 2-3 дня, но все же врачи сумели поставить предварительный диагноз и начать лечить заболевших. Известно, что питанием рабочих занималось предприятие «София». В компании IC Astaldi сообщают, что договор с «Софией» уже расторгнут. Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией транспортной полиции проводят там оперативно-следственные действия. Полицейские проверяют не только документы работников «Софии», но и контракты, заключенные с другими фирмами. Все эти фирмы оповещены о случившемся, и раздача пищи там приостановлена. Говорит исполняющая обязанности старшего помощника северо-западного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Ирина Смирнова.
В связи с произошедшим массовым отравлением работников, которые осуществляют строительство нового аэровокзального комплекса Пулково-3, северо-западной транспортной прокуратурой приняты меры и организована соответствующая проверка с привлечением специалистов по исполнению законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В настоящее время проверку проводит Санкт-Петербургская транспортная прокуратура. Сотрудники выехали на место данных событий. Проверка заключается в том, чтобы выяснить причины, в связи с чем произошел данный инцидент, связанный с отравлением этих граждан.
Возбуждено ли уголовное дело, Ирина Смирнова пока не говорит.
Это будет дана информация уже официальная по результатам проведенной проверки.
Однако, по другим данным, уголовное дело уже возбуждено по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Причина отравления лежит не на поверхности, считает экономист Владимир Грязневич.
Обращает на себя внимание то, что все отравленные – это мигранты, как сейчас принято говорить, гастарбайтеры. Похоже, что к ним вообще все относятся, в том числе и работодатели, не так внимательно, как к местным работникам. Их статус действительно близко к статусу рабов. Просто кто-то не доглядел, ясное дело. В этом еще один минус использования такого рода рабочей силы. К ним во многих отношениях относятся плохо, их унижают, и вот это отравление, я считаю, просто очередным унижением этих бедных граждан. Им, конечно, не позавидуешь. Вот это еще один аргумент в пользу той точки зрения, что вообще-то надо, конечно, постараться обойтись без них. Или, во всяком случае, изменить к ним отношения, и использование такого рода рабочей силы надо, конечно, модернизировать, сделать его более цивилизованным.
Сейчас в Боткинской больнице Петербурга все еще остаются более 200 рабочих. Врачи не исключают, что могут поступить новые заболевшие после того, как пройдет инкубационный период. Поэтому в больнице решено держать в готовности резервные койки. Уже понятно, что отравление строителя терминала Пулково-3 – самое крупное массовое отравление в городе за последние 10 лет. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в зарубежных средствах массовой информации. Украинская печать комментирует итоги поездки премьер-министра республики Николая Азарова на непростые переговоры в Москву. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко.
Как пишет «Коммерсант Украина» в материале «Вступление и наказание», многолетняя история переговоров о присоединении Украины к таможенному союзу, судя по всему, подходит к неожиданному финалу. Первый вице-премьер России Игорь Шувалов, комментируя итоги многочасовых украинско-российских переговоров, заявил, что у Украины нет никакой возможности интегрироваться в ЕС, одновременно сохранив прежний относительно либеральный таможенный режим с Россией. Азаров привез в Москву предложение об ускоренной интеграции Украины и таможенного союза, которые позволили бы Киеву сохранить текущие преференции и договориться о мерах компенсации. Однако Дмитрий Медведев такой сценарий отверг. Как отмечает руководитель Института публичной политики Кость Бондаренко, встреча двух премьеров показала, что, несмотря на давление России, Украина не намерена отказываться от сближения с Евросоюзом.
Национальность, которая демонстрируется сегодня российским премьером, она показывает, что это тупиковая дорога, тупиковая ветвь дипломатии. Торговые войны между Украиной и Россией нежелательны, поскольку Украина и Россия имеют действительно серьезную историю экономических взаимоотношений и слишком завязаны друг на друга, а, соответственно, подчинение экономической сферы политическим вопросам или же политическим амбициям в данной ситуации ни к чему хорошему не приведет. И Украине и России, очевидно, придется сделать два шага назад, пережить некоторые политические болезни и начинать многие вещи с чистого листа.
Переговоры Азарова и Медведева состоялись впервые после того, как между Россией и Украиной разгорелась торговая война. С 14 августа Федеральная таможенная служба России стала подвергать усиленной проверке продукцию всех украинских производителей. Сейчас ситуация на границе нормализовалась, однако в Киеве уверены, что Москва не откажется от ужесточения экономической политики. Украине необходимо готовиться к более масштабным торговым блокадам со стороны России, которые больше не считают нашу страну стратегическим партнером, подчеркивает газета «День». По мнению зампредседателя партии «Батьковщина» Сергея Соболева, сейчас украинско-российские отношения напоминают конфликтную ситуацию Москвы с Латвией, Литвой и Эстонией в начале 90-х годов. Если мы сохраним торговые отношения на том же уровне, на котором Российская Федерация их сохранила со странами Балтии, это будет идеальная ситуация, заявил Соболев. Такую точку зрения оппозиционера не поддерживает представитель правящей партии регионов, доктор экономических наук Алексей Плотников.
Не согласен со сравнениями ситуации со странами Балтии, потому что все-таки здесь другие объемы экспорта и импорта, здесь другая структура национальной экономики. Поэтому у нас свой путь, у нас свои отношения с Российской Федерацией. Очень многие политические силы и в Украине, и за ее пределами почему-то надеялись, что события на границы привели бы к какой-то истерике, привели бы к какому-то панике в стане руководства Украины. В данном случае страна демонстрирует совершенно европейские подходы и стремление урегулировать возникающие проблемы путем переговоров, возможно, путем обращения там во Всемирную торговую организацию, но никак не какими-то там ненормальными паническими действиями.
Газета «Сегодня» допускает, что следующим шагом Кремля после блокирования украинских товаров на российской таможне будет газовое давление на Киев. В конце осени Россия может перекрыть кран Украине из-за неоплаты счета на 7 миллиардов долларов за недобор российского газа в минувшем году. Главный редактор журнала «Эксперт Украина» Андрей Блинов называет еще одну вероятную причину очередной украинско-российской газовой войны.
Украина проводит очень рискованную политику, связанную с наполнением подземных газохранилищ. Мы все прекрасно понимаем, что в случае, если произойдет ситуация, как это было совсем недавно, когда придет какой-нибудь мощный северный антициклон, который накроет одновременно территорию России, Украины, значительной части Европы, это резко, там, буквально в разы, увеличит сбор газа. У Украины на западных подземных газохранилищах просто может оказаться менее 10 миллиардов кубических метров, что является крайне малой величиной. И, в принципе, эксперты говорят о том, что запасы в украинских ПХГ как минимум должны составлять 20 миллиардов. И в значительной мере вот это, мне кажется, является некой определенной опасностью этой зимы. И при такой ситуации совершенно не исключен сценарий, что вдруг в Европу все-таки придут перебои с поставками газа.
Как сообщает интернет-издание «Украинская правда», «Нафтогаз» готов закачать свои подземные хранилища необходимые объемы российского топлива для бесперебойного транзита в Европу при одном условии – если Москва предоставит для покупки дополнительных объемов газа кредит в 2 миллиарда долларов. Газета «Вести» предполагает, что Киев еще может уладить конфликт с Россией. Единственный шанс сгладить жесткую российскую интерпретацию сближения Украины с Европой – предложить Кремлю какие-то существенные важные уступки. Например, отказаться от ратификации третьего энергопакета с ЕС, принять закон о приватизации газотранспортной системы и совместно с «Газпромом» создать консорциум по управлению украинской ГТС. По мнению «Вестей», велика вероятность, что именно такой вариант компромисса президент Украины Виктор Янукович может предложить российским властям. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». В Татарстане проходят торжества, связанные с отмечаемыми 30 августа сразу двумя праздниками – Днем Республики Татарстан и Днем города Казань. Массовые мероприятия начались 22 августа праздниками «Казанские дворики», «Дружный двор» и «Дружный город». Впереди тематические представления «Люблю тебя, Казань», акция волонтеров универсиады «Ты – это мир», концерт самодеятельных коллективов «Играй гармонь», соревнования по конным скачкам и тому подобное. Даже перечень мероприятий показывает, как в Татарстане стараются сочетать национальную, советскую и новорусскую общественную традиции. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Казани Булат Мухамеджанов.
Декларация о государственном суверенитете Верховного Совета Татарской ССР подчеркивалась неотъемлемое право народа республики на самоопределение. Если союзные республики продвигались к отделению от СССР, то руководство ТАССР скорее искало любую возможность, чтобы занять особое место в ряду других национальных республик РСФСР. В 1992 году Татарстан, наряду с Чечней, отказался подписывать федеративный договор и через два года добился заключения с Россией специального двухстороннего договора, который предоставлял региону широкие полномочия и давал значительные преференции по сравнению с другими национальными республиками. Так у Татарстана появилась своя конституция. В связи с этим в 90-е годы жители Татарстана нередко называли 30 августа Днем независимости республики. Официальное название – День принятия декларации о государственном суверенитете Республики Татарстан. Правда, никто не мог толком объяснить, в чем заключалась эта независимость, ведь Татарстан продолжал входить в состав России. С приходом к власти Владимира Путина началось, говоря сухим языком, приведение регионального законодательства в соответствии с федеральным. Спорные пункты в основном в законе Татарстана и других документах были исправлены. А позднее стороны подписали новый договор, в котором уже не было прежних финансовых выгод для республики. Централизация власти в руках Москвы привела к тому, что в 2000 году республиканское руководство приняло решение одновременно отмечать 30 августа и День города Казани. Такое обоснование восприняли позитивно. Тем более, что очень кстати президент России подписал указ о праздновании в 2005 году тысячелетия Казани. Среди жителей Татарстана до сих пор ходят слухи о том, что чешскую монетку, датированную правлением святого Вацлава, предположительно чеканки 1929-1930-х годов, якобы найденную во время раскопок на территории Казанского Кремля и ставшую основанием для такой датировки, просто подбросили. С уходом Ментимера Шаймиева с поста президента Татарстана праздник окончательно потерял политическую окраску и теперь отмечается одновременно как День Республики и День города Казань. Социологические опросы показывают, что более половины жителей республики считают 30 августа дополнительным нерабочим днем.
Корреспондент «Радио Свобода» в Казани Булат Мухамеджанов. В официальном календаре республиканских праздников Татарстана 4 торжественных дня. О смысловой нагрузке татарских праздников я беседую с доктором исторических наук, директором Казанского института истории Рафаэлем Хакимовым.
День города, он произошел таким естественным образом. Он наложился, когда проводили тысячелетие Казани. Его совместили с днем объявления суверенитета. Поэтому получилось, что вот город как бы перенял эту эстафету. А политическая сторона, она заключается в том, что Конституционный суд России принял такое постановление о том, что нельзя республикам употреблять слово «суверенитет». Отсюда вот пошла вся эта катавасия. А так для нас это, конечно, День Республики.
Что вы в него вкладываете?
Самостоятельность, которую мы получили. Ну, суверенитет не в том смысле, как часто это употребляют, как полная независимость. Мы к этому не стремились, и здесь надо понимать, что татары всегда в России жили. Это все вышло из Золотой Орды, эта территория не чужая. Поэтому мы хотели свой иметь статус, определенную автономию в европейском смысле слова и федерализация, конечно. Но федерализм, он в принципе не отрицает суверенность субъектов. Там, скажем, в швейцарской конституции прямо записано «кантоны суверенны».
Есть еще День Конституции Республики Татарстан. В ноябре, если не изменяет память, не он отмечается. Зачем этот праздник?
Мы Конституцию приняли раньше, чем Российская Конституция. Эта Конституция закрепила как бы процедуру вот этого самоопределения, которое началось с декларации о государственном суверенитете, потом она была подтверждена на референдуме 92 года, и на основе этого референдума мы приняли Конституцию, и затем это стало основой для подписания договора с Москвой. Поэтому это знаковая такая для нас эта дата.
Как-то День Конституции и День Республики Татарстан отмечаются по-разному? Разные процессы отмечаются в эти дни или по большому счету одно и то же?
Нет, для нас, конечно, День Республики, когда объявили декларацию, это более значимый праздник. Конституция просто вытекала и закрепляла только то, что было сделано в 90-м году, 30 августа. Это значимо, пусть не так широко празднуют, как раньше, но в сознании для нас очень существенно.
Есть еще два дня. День родного языка, 26 апреля, день официального принятия ислама в Волжской Булгарии, это 21 мая. Как вы к этим датам относитесь?
У нас все праздники, они настоящие. День официального принятия ислама как государственной религии, именно так это звучит. В 1922 году это было объявление, собственно, своей государственности, его признания, международного признания Волжско-Камской Болгарии. Для нас важно, что мы добровольно это приняли, поэтому для нас арабы или кто-то не указ в этой части. Это наше добровольное желание было, и поэтому у нас ислам всегда немножечко татарский. И это мы ценим.
Вы знаете, меня немножко смущает всегда, когда речь идет о столь отдаленных событиях, 922 год, вот это точное определение даты. Что именно произошло 21 мая, что позволяет считать этот день датой официального принятия ислама в Волжской Булгарии? Понятно, что любой праздник – это более-менее относительное событие, но вот с отдаленностью еще в 1000 лет посчитать точно день принятия религии, что это означает?
Было посольство из Багдада, Ибн Фадлан, с посланием багдадского халифа, который признавал Волжскую Камскую Болгарию как самостоятельное государство. И, соответственно, там некие символы прислали с этим посольством Ибн Фадлана. А это все достоверно зафиксировано, поэтому эта дата точно известна.
А 26 апреля – день родного языка?
Это связано с днем рождения нашего этого классика татарского, Габдулла Тукай. Он в свое время написал стихотворение «Родной язык», положили его на музыку, и он стал своеобразным гимном. И в советское время у нас среди татар не было такого протестного какого-то движения организованного, но все недовольство выражали тем, что публично пели вот этот родной язык в то время, когда советская власть требовала, значит, закрытие татарских школ. И у нас так и традиционно остался такая ассоциация с днем рождения Тукая. Народ весь собирается, читает его стихи на татарском языке, и все разговоры идут о татарском языке.
Габдулле Тукаю несколько лет назад поставили в центре Москвы за Москворечье памятник. Тукай – прекрасный поэт, но с Москвой никак не связан. Зачем там памятник ему?
Это татары везде, вот где татары живут, они обязательно сначала строят мечеть, потом ставят памятник Тукаю. Так заведено.
Есть день памяти взятия Казани, 12-13 октября. День этот отмечается, скажем так, патриотическими или очень патриотическими татарскими организациями. Его нет в списке национальных праздников официальных. Речь идет о трагическом моменте истории татарского народа, взятии армии Ивана Грозного Казани. Как вы относитесь к такого рода памятной дате? Должна ли она быть в официальном календаре Татарстана? При всем понимании сложности федеративных отношений, все-таки это окончание государственной самостоятельности татарского государства.
Ну да, это да. Это как факт, он очень значим в татарском сознании, как бы история делится на две части, до Ивана Грозного и после. Но тут, во-первых, этот вопрос обсуждался как такой дате, Но депутаты, в общем, посовещались и сказали, что в этом нужды такой нет. Хотя иногда это звучит. Сегодня небольшая группа людей, которые как-то отмечают это, стихи читают, там некоторые оратории там пишутся и так далее. Но здесь сложность в том, что ведь у Ивана Грозного это было русско-татарские войска. Там конница-то была татарская, во главе с ханом Шахали. Поэтому ее нельзя считать просто как борьба русских с татарами или что-то. Хотя потери государственности есть, но особенно праздновать нечего.
Ну, праздновать нечего, но, может быть, день поминовения какой-то. Логично иметь в календаре какую-то траурную, поминальную дату, может быть, которая показывала бы весь трагизм этой ситуации. Или современная политическая ситуация в России не позволяет этого сделать?
Нет, это позволяет, но, по сути дела, по факту это отмечается. Где-то кто-то, но в частном порядке, не на государственном уровне. Особой такой необходимости нет, и в основном у нас праздники ведь какие-то такие, которые, во-первых, объединяют всех. И не создают проблемы. Для нас в Татарстане это очень важно. Почти половина русских и еще другие народы. Ну и, во-вторых, мы какие-то объединяющие праздники все же празднуем, которые радость доставляют всем.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 27 августа я работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Казани Булатом Мухамеджановым, был казанский историк Рафаэль Хакимов. В Татарстане проходят торжества, связанные с отмечаемым 30 августа двумя национальными праздниками. Вот так обстояли дела во вторник 27 августа 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до вечера четверга. Завтра программу проведет коллега Александр Гостев. Но знакомство с главными темами сегодняшнего выпуска вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница, или на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!